В эфире «Эхо Москвы», в эфире программа «Персонально ваш», студия Разиф Абдуллин, мой собеседник, экономист Рустем Шаяхметов. Здравствуйте.
Добрый день.
Пока вначале напомню номер телефона редакции 8-927-304-1051, 8-927-304-1051. По нему вы можете присылать свои сообщения, вопросы, а также вы можете свои оставлять свои комментарии в YouTube, в трансляции программы на канале «Эхо Москвы» и на трансляции в «Одноклассниках». Итак, Рустем Шаяхметов, вы, насколько я знаю, очень разносторонний человек. С вами можно говорить о разных вещах, об экономике в целом, о транспортных проблемах, о демографических и так далее, о развитии региона. Но поскольку сегодня начинается общественное обсуждение бюджета республики, давайте начнем с него. Итак, как вы оцените параметры бюджета, если коротко, в начале?
Ну, как оцениваю? Дело в том, что, во-первых, выпадают большие доходы. Это то, что дали льготы 3,2 миллиарда. За 5 лет, которые предполагаются действовать, они составят около 4 года 13 миллиардов.
Мы говорим о льготах для кого?
Для Башнефти.
Для Башнефти, все понятно. Ага, дальше.
То есть общая сложность за 4 года — это 13 миллиардов. Они получат материальные выгоды от применения данных льгот. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток на бюджет. В чем проблема? Есть обязательства, они примерно постоянные, и эти обязательства республика обязана выполнять. Кроме них, есть так называемый бюджет развития. А вот здесь как раз у нас очень плохо. И то, что сказано было Володиным, я, честно говоря, удивился, но сегодня я прочитал, что он заявил, что, возможно, о Татарстане и Башкирии, как Татарстан рационально использовал свои возможности и вырвался вперед, а Башкортостан остался далеко сзади. Это тоже характеризует эффективность использования бюджетных средств. Потому что, когда нам говорят о каких-то инвестициях, которые немного как бы выросли, в основном это государственные инвестиции, а частные инвестиции сократились. Это говорит о том, что бизнес, развитие бизнеса в предстоящее время стоит ожидать в первую очередь за счет инфляционных процессов.
Давайте еще познакомим слушателей с цифрами. То есть планируемый объем доходов бюджета в следующем году составит 228 с лишним миллиардов рублей. Это много, мало? Вот как это оценивать?
Нет, надо учитывать, надо сразу учесть, что 70,5 миллиардов рублей у нас — это федеральная поддержка. То есть федеральный бюджет, это, кстати, второй год, когда так массово поддерживается регион. Для сравнения, в Татарстане это 48 миллиардов.
Хорошо, а объем доходов татарстанского бюджета вы знаете или не в курсе?
Знаю, знаю. 294 миллиарда рублей. Вот. У них, кстати, дефицит бюджета в полтора раза меньше, чем у нас, 10 миллиардов.
У нас 15 миллиардов будет дефицит. Хорошо. Да. В чем преимущество Татарстана? Давайте все-таки обсудим, хоть, конечно, у нас, наверное, может, у многих набивает оскомину. Вот вроде у них население у нас чуть поменьше, чем у нас, да, Катя? А объем бюджета больше. И даже меньше у них трансферы федеральные. Чем они берут-то?
Они за счет чего? Активно развивают новые сектора экономики. Угу. Вот взять тот же Иннополис. Они начали его развивать в 2013 году. Сейчас объем частных инвестиций превысил государственные инвестиции. И это начинает дальше идти вперед. Что такое цифровые технологии? Это сегодняшний день. И они в сегодняшнем дне очень хорошо ориентируются. К сожалению, наши выпускники авиационного, нефтяного, это цифровые специалисты, они уезжают туда, потому что у нас нет созданных условий.
Вот то есть нету, ну так, чтобы было понятно слушателям, рабочих мест таких в таких отраслях нет, но у нас практически.
Да? Но IQ-парк, сколько миллиардов мы туда вложили? Ни один, ни два. И что с ним?
Насколько я понимаю, он пока пустует, это здание, да?
Беседуем уже, как бы, вот как анекдот, стоит ли там спальню для главы республики ставить или нет. Ну, это, конечно, печально. Дело в том, что вот это нерациональное использование средств очень сильно играет на нашем бюджете. Например, у нас 3,5 миллиарда рублей по концессионному соглашению будут выплаты в следующем году за восточный выезд. Общей сложностью около 40 миллиардов нам обойдется все это хозяйство. Для понимания, что на местные дороги республика тратит 3 миллиарда строительства. Вот что такое строительство по всей республике дороги и маленький участок.
Но он не решает проблемы кардинально. Какое-то узкое звено, слабое место, нет? Может, какая-то бутылка, там пробка создается из-за этого, нет?
Ну как, Пугачевский мост работает. Если проблема связи с Черняковкой, ну, надо Шакшинский мост в вторую очередь сделать, второй мост, и этот вопрос решать. Второе, выезд Сипайлова, ну, можно сделать мост, выезд на Инорс, а дальше через Шакшинский мост уже выезжает в город. Это значительно дешевле. Я, конечно, понимаю, что решаются очень сложные инженерные задачи. Но нам нужно не решение инженерных задач, нам нужно эффективное, дешевое решение. У нас, к сожалению, это везде. Вот, допустим, свыше 2 миллиардов мы тратим на субсидии, выплаты людям на жилищно-коммунальные услуги. Из них это 40% отопления. Нам гордо заявляют, что существует длинная трасса тепловая от ТЭЦ-2, которая обеспечивает отопление аж в Кировском районе, там 7 насосных станций. Далеко за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. А оплачиваем это же мы. А потом малоимущим какие-то суммы выходят, но это тоже бюджетные деньги. И вот в результате получается, что наша республика субсидирует ваш РТС фактически и заставляет это делать население. А это то, что вот ухудшает ситуацию. Например, чтобы было понимание, в 1,4 или 1,5 у бюджета Татарстана больше доходов от НДФЛ. Налог на
доходы физических лиц, да.
Но только там проживает на 100 тысяч человек меньше.
То есть там объем заработной платы и доходов населения, соответственно, больше. Люди больше зарабатывают, больше отдают бюджет.
Там меньше людей, которые не оплачивают НДФЛ, то есть там же с определенного уровня начинает оплата.
Подождите, а может быть дело в том, что у нас очень сильно развит там теневой сектор экономики, например? И люди просто не платят налоги?
Я думаю, в Татарстане он больше развит.
Понятно. Хорошо. А в целом, если оценить бюджет, это бюджет развития, выживания или стагнации какой-то? Вот как вы его можете охарактеризовать, на ваш взгляд?
Вот вы сказали выживание. Вот это. И очень неэффективные траты, которые мы тратим, которые не возвращают нам.
Что, например?
Что такое? Ну, 3,5 миллиарда концессионные.
Да, на восточный выезд, вы сказали уже, да. Дальше что?
И таких затрат очень много, потому что, ну, допустим, у нас есть центр стратегических разработок. Там сравнительно суммы небольшие бюджетные, которые выделяют, если взять не миллиарды, но она неэффективна, эта структура. Но мы оплачиваем вот эту формально структуру, она должна быть, но она должна быть рабочая. А у нас вот таких нерабочих структур очень мало. Вот от ГУПов у нас получается несколько миллионов платежей всего в бюджет.
Извините, наверняка же много убыточных государственных предприятий, если не ошибаюсь. Это же об этом давно идет разговор, что нужно сокращать.
Нет, вот я хочу сказать, в ГУП ваш автотранс вкачали порядка 4 или 5 миллиардов общей сложности. Им выделили дотации на выравнивание, то есть вот как бы выпадающие доходы за регулируемые тарифы, запланировано 430 миллионов. И у нас хорошо ездит автобус.
Хорошо,
у нас и доходов нет. И вот эти задачи, которые решает ваш автозавод, могли решить частники. Надо создать им эту возможность. Они же прибыльно осуществляют свою работу.
Вот давайте здесь транспортная ситуация немножко поговорим подробнее, потому что вот как раз сегодня проходил пресс-завтрак, Коммерсант проводил, и там были сотрудники и отрасли, и частный перевозчик был один, так. И министерство выступало. И мне вот, например, самая важная, на мой взгляд, история, это каким образом должны строиться отношения между муниципалитетами и перевозчиками. То есть сейчас как бы говорится о том, что 5 лет назад решили перейти на новую схему, чтобы были договорные отношения, чтобы были госконтракты, чтобы были вот эти самые регулируемые тарифы, если я правильно понимаю ситуацию. Вот вы как смотрите на это? Должны быть регулируемые тарифы или нет? Или частник должен все сам решать?
Понимаете, в чем-то регулируемые тарифы должны быть, но надо же понимать, что это дополнительные затраты на бюджет. Нельзя переходить на определенный, то есть приступать к определенный уровень. Вот, например, в Ярославле, вот только недавно пошли публикации, бюджет оказался не в состоянии выдержать вот эти все регулируемые тарифы, и люди просто не могут сесть на автобус. Потому что перевозчик, он не может работать в кредит, потому что у него тоже свои обязательства по зарплате, по бензину, по
другим делам. Ну, то есть рано или поздно частный перевозчик, если он будет в убыток работать и не получать из бюджета вот эту дотацию, так называемую, он должен будет просто повышать цены, что и происходит.
Совершенно. Они повышаются, просто это делается уже как бы так, как в темную.
Зачем? Ну, объявили же вот сегодня, что с 25 ноября, если не ошибаюсь, там 35 рублей будет стоимость проезда на транспорте ряда маршрутов. Как бы это официально все, нет?
Нет, я имею в виду, что в конечном итоге вот это обсуждение нет публичности. Второе, вот давайте посмотрим. У нас 600 миллионов запланировано субсидии за счет регулируемых тарифов железным дорогам. Чтобы было понимание, они перевозят 3 миллиона пассажиров. То есть предлагается 200 рублей за каждого пассажира платит бюджет. Это больше половины стоимости проезда. Но давайте посмотрим, какова стоимость проезда на железной дороге. Она сопоставима со стоимостью автоперевозчиков частных, которые перевозят на коммерческой основе.
Вы имеете в виду автобусные перевозчики или ЖД?
Да, совершенно верно.
Ну, вот сегодня цифра называлась стоимость перевозок примерно 36-38 рублей.
Нет, это
цифра озвучила.
А это пригородные сообщения.
Вот там 600 побольше.
Миллионов, кстати, самый крупный получатель бюджетных средств за регулируемый тариф – это РЖД.
В чем и тут это подвох? Вы считаете, что несправедливо доплачивают? Государство доплачивает перевозчик.
Я считаю, что есть маршруты социальные, которые нельзя заменить, и можно уехать только железной дорогой. Там это оправдано. Есть маршруты, которые в связи с тем, что дешевле проехать на автобусе, пусть ездят на автобусе. Это позволит экономить не просто 1-2 миллиона, а сотни миллионов рублей. Второе. У РЖД есть возможность повысить эффективность. Почему у них низкая вот такая, эффективность? Потому что у них плохая заполняемость. Плохая заполняемость, потому что у них маршрут расположен там, где нет большого транспортного спроса. Например, Аэросити Экспресс мы говорим уже, по-моему, 20 лет. И одни разговоры. Городская электричка – одна болтовня. Для того, чтобы она заработала, нужны вложения. Около, в среднем, где-то, я думаю, до 20 миллиардов рублей надо будет вкладывать. Из них, кстати, частные инвестиции будет большинство. Самое главное – провести железную дорогу до аэропорта, это будет стоить около 3 миллиардов рублей. Но тогда вот эта городская электричка, она будет окупаема. И тогда можно говорить о том, что не надо финансировать это за счет бюджета. Второе, транспорт-пересадочные узлы, которые будут функционировать, они будут концентрировать доходы, которые позволят увеличить доходную часть бюджета.
Рустам Ильич, тогда перебью вас. Вот вы вроде говорите разумные вещи, которые можно там посчитать, взвесить, оценить. А где центр принятия решений лежит? То есть в этих проблемах? В том же транспорте там, или в других вещах, о налогах, льготах, например? Это чисто правительство,
финансовое или иное? Но дело в том, что вот я пообщался, то есть общей сложностью 4 министра транспорта, да, там председателя комитета, с некоторыми какие-то контакты наводился, они соглашались. Но в конечном итоге они говорят, денег нет. А денег нет, потому что не хотят использовать системы, как это делать во всем мире. Это нужно проводить исследования, надо подготовить все. Вот для того, чтобы инвестор частный пришел, ему нужно предложение, которое обеспечивает доходность.
То есть от которого он не может отказаться фактически, правильно? То есть все, от которого он не сможет отказаться, что все, где все расписано,
конечно,
как он получит
видит,
доход,
вот
каким способом.
Такая,
да?
Доходность, такая, такие-то объемы и инвестиции, в такие-то сроки надо сделать.
Ну подождите, если человек, допустим, условно говоря, человек не обладает компетенциями что-то там посчитать, взвесить, показать, но он должен кого-то пригласить знающего, и тот за него эту работу сделает, нет?
Но это делается во всем мире так, что создаются проектные офисы, которые выделяют соответствующее финансирование. Финансирование это составляет, ну, 10-15 миллионов рублей максимум будет. Но фактически это подготовка инвестиционного меморандума, который будет передаваться частным инвесторам, и где он реально сможет оценить. Сейчас этого нет. Потому что у нас как строится маршрутная сеть? Она строится не на основе исследований, а на основе, что сказал начальник. Но, извините, это не подход. Вот это, естественно, вот сейчас, например, хотят ввести, то есть, трамвайную концессию, да?
Да, слышали об этом.
Она многомиллиардная. И в конечном итоге разницу между доходами и расходами концессионера, если она будет неэффективна, будет оплачивать республика. И это будет не 600 миллионов в год, может оказаться, а 2-3 миллиарда. Это как концессия в Восточный выезд. Потому что, когда концессионер подходит, он сразу ставит вопрос о МГД, то есть минимальный гарантированный доход.
Подождите, а вот вы считаете, транспорт какой-то, как трамвай, он что, для Уфы неэффективным будет? То есть никто не будет им пользоваться?
Он будет эффективный, если он будет проходить по тем маршрутам, где наиболее востребован проезд. То есть проспект Октября. Дело в том, что там, где это делать, это достаточно сложное проведение. Там нужно полностью все менять, маршрутную сеть. Если этого не делать, эффективности не будет. Это просто будут дополнительные расходы.
Ясно. Заканчивать тему транспорта, как вы считаете, насколько нерешаемы проблемы чисто вот для уфимцев? Потому что они очень часто жалуются, что вечером невозможно уехать, а уже Башавтотранс объясняет это отсутствием кадров и так далее, и так далее. Вот насколько этот узел сложно его разрубить?
Если перейти на контракты брутто, так называемые, то есть когда бюджет будет оплачивать за счет непосредственно за проезд, то есть вот осуществил маршрут, ему заплатили деньги, а собирать деньги будет муниципалитет, то это вот как раз будет эффективно.
Угу, понятно, понятно. И возвращаясь немножко к теме бюджета, я перед программой посмотрел, кто у нас основные налогоплательщики в Башкирии за прошлый год, топ-10. Вот и к своему удивлению увидел, что там у нас как минимум три компании, которые имеют отношение к производству алкоголя, там пиво, спирт и так далее. И остальные компании это, ну, имеют отношение к энергоресурсам, к нефти, там, к электричеству.
Нет, Сбербанк.
Ну вот в топ-10 прошлого года нету Сбербанка. Есть РЖД, Транснефть, БГК, БСК и так далее. Сбербанка нету. Вот, то есть, собственно говоря, удивило, что у нас такая экономика, как бы сказать, перекошенная, что ли. Вот это
алкоголя зависимая.
И еще ресурсозависимая, скажем так.
Да.
Это диагноз для нашей республики, как сказать, долгосрочный, что мы вот так и будем жить постоянно, или у нас есть шанс как-то поменяться?
Нет, шанс есть поменяться, но для этого должна быть воля руководства. И заниматься надо конкретными прорывными направлениями, которые позволят нам быстро выйти на какой-то рынок и осуществлять доходы, так называемые быстрорастущие компании. А у нас же больше болтают, а ничего не делают. Вот, допустим, взять Казань-Экспресс, да?
Угу.
Они за год увеличили объемы своих доходов в 700 раз. Вот это, я понимаю, быстрорастущая компания. Они сумели, и, кстати, это выходцы с Иннополиса. И в Иннополисе они основные активы там у них существуют. То есть сами разработчики и прочее.
Ну, вот. Давайте эту тему насчет перспектив и куда нам дальше двигаться оставим на после рекламы, потому что мы считаем, я считаю, что мы еще не раскрыли. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Вы слушаете программу «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы Уфе». Не переключайтесь. В эфире «Эхо Москвы» Уфе, программа «Персонально ваш», в студии Разиф Абдуллин, мой собеседник, экономист Рустем Шаяхметов. Итак, Рустем, давайте продолжим нашу тему вот о перспективах развития. То есть, во-первых, давайте еще раз обозначим, какие отрасли экономики вы считаете именно в Башкирии перспективными, достойными того, чтобы на них обратили внимание.
Ну, во-первых, надо говорить, новые секторы экономики, цифровые технологии плюс биотехнологии. Если говорить из традиционных, это органическое земледелие. Особенно оно может сильно развиваться в северо-восток, в север республики, где фактически удобрения не применяются еще сейчас из-за того, что денег нет у фермеров. И в основном там представлен малый бизнес. Туризм, но опять-таки у нас туризм развивается своеобразно. Он развивается, ну, как вам сказать, стихийно. Нет системы вот, развития инфраструктуры. Второе, основной у нас драйвер был это санаторно-курортный комплекс, но последние 5 лет идет снижение объемов, и если раньше это было как бы в количество ночевок, да, то сейчас перешло это уже и в финансовые показатели. То есть это очень такой важный фактор, надо восстанавливать. Но восстанавливать можно только в том, что если будем развивать инфраструктуру санаторно-курортного комплекса, который она уже отстает от существующих. Лесопромышленный комплекс – это то, что касается важности сельских территорий. Если у нас вот этого не будет развития, то у нас отток миграционный будет продолжаться, потому что в основном отток идет за счет вот этих малоразвитых окраинных территорий и сельские территории, потому что, если не ошибаюсь, за последние 10 лет более чем в 1,5 раза сократилось количество рабочих, работающих в сельском хозяйстве. И это, кстати, очень большая стратегическая проблема для республики. За последние 5 лет ежегодно у нас сокращается количество работающих на 20 тысяч человек. То есть у нас где-то 1 800 000 сейчас уже работающих. Из них каждый год на 20% количество работающих сокращается.
Вы говорили о том, что для того, чтобы развиваться, нужна политическая воля. Давайте об этом поговорим. А что за воля? Кто должен принимать решение? Каким образом все должно происходить?
Ну, у нас так построена политическая власть. Она сконцентрирована на первом лице.
Ну, один человек и не это... может за всем уследить. Это же невозможно, согласитесь. Когда у тебя там 4-миллионное население, там куча отраслей, куча проблем, где-то что-то взорвалось, там отопление. То есть, ну, как это можно вот, себе представить? Я не представляю.
Я согласен, но так построена у нас политическая власть. Самостоятельности у министерства и ведомств фактически нету. И они все боятся как бы не туда шагнуть. Вот даст им задание Хабиров идти прямо, они побегут прямо. Потом Хабиров говорит, что-то я ошибся, срочно направо. И все, крича, какое правильное решение, будут поворачивать направо, не задумываясь, правильно, неправильно, главное выполнить. И вот эту власть мы поменять не можем. В Татарстане примерно то же самое.
А что мы можем? Да, вот, кстати, можете пример Татарстана привести, да.
В Татарстане эта ситуация примерно такая же, но там система принятия решения, она больше системна. Они определяют, что выгодно, что невыгодно, и тут же намечают пути, цели.
Дело в том, что... Ну, постойте, поспорю с вами. Смотрите, сейчас во главе правительства всем известные... предприниматель, который имеет отношение к экономике, предпринимательству, к подсчету. То есть он, наверное, тоже так же рассуждает, что выгодно, что невыгодно, нет?
Вы про Назарова?
Да.
Нет, он хороший предприниматель, очень удачный, успешный. А правительство я такого сказать не могу.
А в чем? Какие ошибки, может быть, не знаю, допущены? Или...
Но, что, понимаете, системная ошибка какая-то? Он осуществляет свою деятельность в системе допущения первого лица.
И это самое такое хотел... узкое горлышко, как бы так называемое, да?
Да. Угу. И дело в том, что если говорить про Татарстан, есть там система принятия решений. Они работают на долговременные цели. И это им приносит доход. У нас же работает здесь и сейчас, не думая о цене этого вопроса. Вот, допустим, у нас построили долго, стоимость сейчас уже свыше 12 миллиардов, набережную, да? У нас все сделали в соответствии с указанием. Но не продумали самое главное, а как же это монетизировать? Надо начинать же с этого.
Может быть, беда вашей руководства в том, что менталитет, скажем, у нас не коммерческий, скажем, не в этом проблема?
Вопрос не в менталитете, вопрос в системе принятия решений. У нас дали указания, руководство дает эти указания на основе эмоциональных решений. Вот и все. Надо, чтобы, если уж у нас такая власть есть, ее не поменяешь, то надо говорить о том, что у нас должны быть взвешенные, рассчитанные решения и на долговременной основе. Тогда мы будем развиваться. Потому что, смотрите, вот Иннополис, для того, чтобы они дошли до какого-то результата, они свыше 5 лет к этому шли. А 5 лет их финансировали, их готовили. Но они... смотрели, как идет, какие тенденции, и принимали соответствующие четкие конкретные меры.
Давайте в этой связи я хочу немножко повернуть тему. Вот, говоря о перспективах нашей экономики, все же не секрет, что сейчас мировая повестка меняется в сторону именно зеленой экономики, низкоуглеродной экономики, диктует, так сказать, климатическая повестка сейчас появилась. И для Башкирии, мне кажется, это особенно важно, потому что мы, как и мы уже приводили выше пример, основные налогоплательщики — это ресурсники, то есть это нефтедобывающие компании и так далее, и так далее. Да? Как мы сможем в этой ситуации приспособиться, выжить, не выжить? Вот ваш взгляд на эту ситуацию.
Российский бюджет вообще базируется на нефтегазовом комплексе. Если доходы уйдут, то рухнет наш бюджет. Это может начаться в 90-е годы. Вопрос состоит в том, что, вот смотрите, цифровые технологии развиваются. В прошлом году Ирландия поставила софта на 150 миллиардов. Это сопоставимо со стоимостью нефти, которую мы продали. Маленькая Ирландия. А Индия на 60 миллиардов продала. Это сопоставимо с доходами даже больше, чем доходы от газа у нас. Но дело в том, что мы поставили на 5 миллиардов.
Ну, извините, а у нас же мозги-то то же самое есть. Я так понимаю, те же программисты работают в Индии. Может быть, и в составе индийского вот этого проданного продукта в доля российских программистов, наверное, тоже немалая, нет?
Ну, доля российских программистов там мизерна, а вот доля экспорта в Германии, в Соединенных Штатах Америки, где около 40 миллиардов они экспортируют, там очень большая доля наших соотечественников, которые там живут. Понимаете, в чем проблема? Дело в том, что когда мы начинаем не давать возможность самореализации, люди уезжают.
А почему люди уезжают?
Ну, там предлагают лучшие условия, там более комфортная жизнь. И много что лучше, чем у нас. Я это говорю не со злорадством, а к сожалению. Мне очень жаль, что мы не сумели это сделать.
А не будет ли такой ситуации, что когда государство российское поймет, что, вот извините, мозги утекают, давайте-ка закроем границы железным занавесом?
Ну, дело в том, что эти люди, которые здесь уезжают, они же здесь не нашли своего применения. Проблема в этом. И поэтому они уехали. Дело в том, что мы действительно являемся значительным экспортом высокоинтеллектуальной рабочей силы. Но только за это не платят. мы тратим деньги на это. И когда нам говорят о том, что наш евразийский НОС будет выпускать высокопроизводительных и высококвалифицированных специалистов, то надо понимать, что если мы им работу здесь не дадим, они будут ехать либо в Москву, либо сразу с транзитом за рубеж.
Ну, тут как раз напрашивается тема, вот про НОС упомянули, это же очень важная тема развития как раз, то есть развитие науки в целом, в том числе вузовской науки, вот эта программа Евразийского университета, там же на этом же не должно все остановиться, я правильно понимаю? Должна появиться так называемая карбоновая долина, где будут созданы льготные условия для высокотехнологичных предприятий.
И это, по-моему, мы сконцентрировались на кампусе.
Так.
Мы сконцентрировались на объединении авиационного и базы ГУ, но этой долины карбоновой или прочее, ее просто нет.
Ну подождите, дело пока том, еще не пришло.
Создавать эту площадку инновационную, нужны затраты конкретные. И конкретные.
Насколько я знаю, защита этого проекта в декабре только предстоит еще нашему правительству, ну, федеральных, естественно, на федеральном уровне, чтобы вот именно получить какие-то, опять же, федеральные инвестиции, не свои собственные, на создание карбоновой долины.
Понимаете, вопрос состоит в том, что нельзя развивать все и сейчас. Надо развивать конкретно, брать направление и туда бить. У нас этого нет. У нас говорят, вот здесь улучшим, там пеплом посыпем, там немножко деньгами
поможем. Ну, а карбоновый проект вы не считаете таким золотым ключиком, который откроет нам дверь в светлое будущее?
Что такое карбоновый проект? Это, прежде всего, зеленое насаждение, я правильно говорю? Об этом идет
речь? Нет. Речь идет о включении нашей республики в пилотные проекты об исследованиях, значит, вот... наличие углекислых газов, парникового эффекта, далее. То есть мы должны там участвовать. А следующий этап уже и создание карбоновой долины. То есть я о чем говорил, что будут, планируется, по крайней мере, создать такую зону, где будут созданы льготные условия, там, налоги и прочее, для высокотехнологичных компаний. А я об этом говорю речь. Ну, о чем вы тоже говорили? Те же цифровые и так далее, там, условно. Для чего вообще создавать хорошие... Ну, там, не секрет, что наши вузы выиграли гранты в программе «Приоритет 2030». Неплохие деньги, то есть они будут тратить деньги на исследования и прочее. Зачем это же? Впустую не должно же уходить, правильно?
Это деньги для того, чтобы можно создать 2-3 лаборатории. И все. А это не переламывать ситуацию. Это просто-напросто они решат местные задачи, а нам надо говорить о том, чтобы были результаты более высокого уровня. И здесь нам нужны конкретные направления. Дело в том, что действительно очень большое значение начинает играть зеленая экономика. Но эта зеленая экономика, мы должны думать, как мы туда можем встроиться.
Вот смотрите, авиационный институт, ну, техник, университет сейчас называется, они проводят исследования, значит, и продвинулись в создании электрического самолета, то есть полностью на электричестве. В следующем году уже полетные испытания планируют. Это разве не пример такого вот зеленого подхода, условно говоря?
Сколько самолетов таких будет выпускаться?
Ну, во-первых, какой емкости еще? Пока они, наверное, будут маломестные. То есть,
Я
не знаю, сколько. Я не буду врать, потому что не знаю.
У нас очень много то, что мы говорим, потом уходят. Например, у нас БПЛА были... сейчас много беспилотников мы говорим. Но я посмотрел, у нас один был производитель, он был зарегистрирован в Благовещенском ТАСР, а по конечному итоге он ушел в Челябинск, и там производят.
Угу. А что случилось, вы не знаете, в чем проблема, почему?
Ну, наверное, дали то предложение, от которого он не мог отказаться.
Переманили?
Возможно, нет, рынок очень конкурентный, и тот, кто может приносить доходы, его быстро... могут себе перетащить. Дело в том, что, смотрите, особая экономическая зона Алга. Я там не увидел ни одного высокотехнологичного такого прорывного направления, которое позволит нам в ближайшие 20-30 лет получать хороший доход. Это тоже большой такой показатель, что нам что-то там надо менять. От того, что мы будем забивать всеми, кто готов там, вопрос инвестиций, Но тот, кто швейку будет делать, он сразу надо понимать, что прорывного направления они создать не могут. У них производительность труда ниже, чем даже общероссийская. Я уже не говорю о том, что как общероссийская отстает от производительности труда в Европе или в Соединенных Штатах Америки. Если это так, если мы будем развивать швейное производство, значит, мы будем развивать низкопроизводительный труд, который предполагает низкие доходы. Низкие доходы – это очередной миграционный отток населения. Вот и все.
Что вы можете сказать о развитии биотехнологий в Башкирии, если вам эта тема близка?
Но дело в том, что в прошлом году я активно общался, даже был заседание в правительстве о создании возможности такого научно-образовательного центра. Вот. Но, понимаете, у нас нет четких направлений, которые позволяли бы нам занять прорывные лидерские позиции. У нас серьезных вот таких, то есть у нас есть неплохие для России наработки, но дело в том, что Россия не в первых рядах, даже не в первом, во втором эшелоне стран, где активно развиваются биотехнологии. Это наше будущее, и я скажу так, что если мы говорим о биотехнологиях, это примерно как цифровые технологии начала 90-х. И если мы это пропустим, мы будем это все покупать за рубежом. Как покупаем смартфоны, там, вот, другую технику. Потому что в свое время мы не сумели отреагировать на это.
Есть ли какое-то уникальное решение, скажем так, которое может повернуть ситуацию ну, в другую сторону, в оптимальную для Башкирии, для России в целом? То есть я понимаю, что любая инициатива, инновация, она рождается где-то в мозгу, условно говоря, одного конкретного человека там или ряда ну, это какая-то частная инициатива, как, допустим, появился тот же Microsoft, первые компьютеры в гараже вообще делались. У нас такие условия созданы или все-таки пока государство только страдает, ну, не знаю, какими-то другими болезнями и не думает даже об этом?
Дело в том, что у нас не занимается инвестирование единорогов, так называемых, то есть компаний быстро растущих, на чем активно специализируются на Западе. И многие, кстати, наши компании, которые достигли успеха в передовых технологиях, например, цифровых, уже ушли из России, мигрировали. Например, Яндекс. Мы так гордимся, что это российская компания. Она не российская, она голландская. И основные доходы приносят Голландии.
Ну, можно вспомнить тот же Телеграм Дурова.
Вот. Дело в том, что у нас ожидают, что вот сама идея возникает, которая, она возникает зачастую вот на самом, вот в Европе, в Соединенных Штатах Америки, они подхватывают на момент зарождения этой идеи, не дожидаясь, как бы, что она будет жизнеспособна.
Но деньги-то есть для этого в России? То есть, как бы, отечественный капитал, он как бы имеется или все тоже утекло на Запад?
Нет, деньги у нас есть, и там не требуется много денег. Дело в том, что вот этот венчурный капитал, он основан на высокорискованных операциях. А у нас так построен бизнес, что все стараются избежать высоких рисков. И ждут, когда к ним придет инноватор, уже с подготовленной идеей, с бизнес-планом, уже эта идея жизнеспособна, то есть он разработал, если это, допустим, ну, образно говоря, маркетплейс, то он должен прийти уже с работающим маркетплейсом. Но насколько, сколько доживет до этого? То есть и из-за этого у нас, скажем так, 99% идей, они умирают в зародыше. Потому что само по себе энтузиазм – это ресурс краткосрочно. Людям надо кормить себя.
Вы не ответили на вопрос. Есть какое-то решение?
Нет. Должны быть системные решения, институциональные, которые будут формировать систему от развития современных секторов экономики. Прежде всего, я считаю, нам надо переходить на развитие венчурного бизнеса, то есть вот капитала. Это есть, и это возможно, и туда не потребуется много средств. Надо просто-напросто создавать эти структуры. И у нас же в чем проблема? У нас боятся как бы инвестировать в рисковые проекты.
Ну, это же можно сравнить со спортом. Там тоже, например, молодой игрок появился, талантливый, но вот тоже рискованно. Возьмешь его в команду, он ногу сломает, условно говоря, и твои вложения пропали. Не так?
Ну, где-то есть такое. Но у нас еще очень хитро стали делать. У нас доходы спортсменов, допустим, футболистов, хоккеистов выше, чем в Европе. Хотя футболистам нашим далеко до европейского уровня.
Понятно. Кто должен создать такую систему? Правительство?
Конечно. Не правительство, а вся система власти, потому что у нас законодательная власть, правительство, оно разделено.
А частный бизнес здесь ни при чем?
Частный бизнес,
да, он готов работать. Человек, у которого уже есть капитал, скажет, давайте-ка я помогу своей родной стране, своей республике и создам вечерную компанию.
А почему он должен помогать своей стране? Он должен, в первую очередь, он помогает своей стране, то, что кормит своих детей, создает...
Хорошо, но ведь это же рисковые инвестиции, они могут и хороший доход потом принести, нет?
Вопрос в том, что в основном вот эти системы, они при поддержке правительства идут. Мы никак не уйдем от этого.
Понятно.
И здесь... Вопрос льготного инвестирования. Прочих там много...
Хорошо, большое спасибо, что вы ответили на все вопросы. Просто, к сожалению, мы уже заканчиваем. Я прошу прощения. Да, и программа «Персонально ваш» была в эфире. Всего доброго. До следующих встреч.